Итак, я врач, но я как-то ушел в сторону исследований. Так что теперь занимаюсь эпидемиологией. Никто толком не знает, что такое эпидемиология. Это наука о том, как мы узнаем, хорошо для нас что-то или плохо на самом деле. И лучше всего это объяснить на примере науки, которая скрывается под безумными газетными заголовками. Вот вам некоторые из них. Это из Daily Mail. В любой стране есть подобная газета. Такое ощущение, будто в ней разрабатывается странный проект по разделению всех неодушевленных предметов на те, что вызывают рак, и те, что его предотвращают. Вот некоторые причины рака, которые там недавно назвали. Развод, Wi-Fi, туалетные принадлежности и кофе. А вот то, что, по мнению газеты, предотвращает рак. Сухари, красный перец, лакрица и кофе. Уже налицо некоторые противоречия. Кофе и вызывает рак, и предотвращает его. Если немного почитаете, то поймете, что за некоторыми вещами, возможно, есть некий политический подтекст. Так, работа по дому спасает женщин от рака груди, а шопинг может сделать мужчину импотентом. Ясное дело, что нужно начать разоблачать ту науку, которая за этим стоит. И я как раз надеюсь показать, что опровержение беспочвенных заявлений, разоблачение доказательств, которые за ними стоят, это не какие-то вымученные придирки, а общественно полезный труд. И также чрезвычайно ценный способ объяснить, что есть что. Потому что настоящая наука заключается в критической оценке доказательств чужой точки зрения. Именно это можно увидеть в научных изданиях. Именно это происходит на научных конференциях. Диспуты после представления данных превращаются в лютое побоище, и никто не против. Мы активно приветствуем это. Мы согласны на интеллектуальный садомазохизм. Я хочу показать вам основу основ дисциплины, которой я занимаюсь, доказательной медицины. Я буду объяснять вам, как все это работает, исключительно на примерах тех случаев, когда люди неправильно понимают какое-либо заявление. Итак, начнем со слабейшего известного доказательства — авторитетные заявления. В науке не важны ваши ученые степени. Нам важно знать, какие у вас есть основания верить чему-либо. Причины, по которым вы считаете, что что-то для нас полезно или вредно. Но авторитет нас не очень впечатляет, потому что за ним может ничего не стоять. Это доктор Джулиан МакКит, кандидат наук. Или, если указывать все ее реальные научные степени, просто Джулиан МакКит. Опять же, в каждой стране есть такие. Она телегуру от диетологии. В своих программах, которые занимают немалую часть прайм-тайма, она щедро раздает экзотические советы относительно здоровья. Оказывается, она получала степень в каком-то неаккредитованном американском вузе. Также она хвастается сертификатом члена Американской ассоциации консультантов по диетологии, что звучит очень гламурно и захватывающе. Сейчас вообще можно без проблем получить какой-либо диплом. Этот, кстати, принадлежит моей покойной кошке Хэтти. Мерзкая была кошка. Вы просто заходите на сайт, заполняете форму, даете им $60, и сертификат приходит по почте. Есть и другие причины, по которым я считаю эту даму идиоткой. Она, к примеру, утверждает, что нужно есть темно-зеленые листья, потому что они содержат много хлорофилла и насыщают кровь кислородом. Любой, кто хоть немного помнит школьную биологию, знает, что хлорофилл в хлоропластах вырабатывает кислород только на солнечном свету, а у нас в кишках темно, даже если съесть кучу шпината. Нам нужна настоящая наука и адекватные доказательства. Или вот еще, например, красное вино предотвращает рак молочной железы. Берем газету и видим довольно приличную научную статью. Это описание изменений в одном из ферментов. Когда вы капаете какое-то химическое вещество, добытое из кожицы красного винограда, на раковые клетки, в пробирке, в какой-то лаборатории. Вполне подходящий материал для научной статьи. Но что касается ваших шансов заболеть раком груди при условии, что вы пьете красное вино, то тут все как раз наоборот. Оказывается, чем больше алкоголя вы употребляете, тем выше риск развития рака молочной железы. Итак, нам нужны исследования, актуальные для живых людей, а не лабораторий. Вот другой пример. Пишет ведущий диетолог Великобритании из Daily Mirror, второй по продажам газеты в нашей стране. Австралийское исследование 2001 года показало, что оливковое масло в сочетании с фруктами, овощами и бобовыми дает видимую защиту от морщин. Затем они советуют вам: ешьте овощи с оливковым маслом, и у вас будет меньше морщин. И следом приводят ссылки на источники. Итак, ознакомимся с этими источниками и соответствующими исследованиями. Очевидно, никто не может вернуться назад в 1930 год, взять всех людей, родившихся в одном роддоме, и заставить половину из них есть овощи и оливковое масло, а другую питаться в Макдональдс, и потом сравнить, сколько у кого морщин. Приходится рассматривать, как люди выглядят сейчас. Конечно, вы обнаружите, что люди, которые едят овощи и оливковое масло, имеют меньше морщин. Но это потому, что люди, которые едят фрукты, овощи и оливковое масло, они чокнутые, они ненормальные, они как вы, они приходят на мероприятия вроде этого. Они утонченные, богатые, реже работают под открытым небом, испытывают меньше нагрузок, более обеспечены, меньше курят. Так что из-за целого ряда взаимосвязанных социальных, политических и культурных причин у них появляется меньше морщин. Но это не значит, что у них нет морщин благодаря овощам и оливковому маслу. В идеале нужно проводить испытания. Вы считаете, что знаете все насчет испытаний? Их вообще нет. вообще придумали очень давно. Первое испытание упоминается в Библии, книга пророка Даниила, глава 1, стих 12. Все очень просто. Вы берете людей, делите их на две группы, с одной обращаетесь одним образом, с другой другим. Наблюдаете за ними некоторое время, а потом оцениваете, что с каждой из них произошло. Я расскажу вам об одном испытании, которое, наверное, лучше всего освещалось британскими СМИ. Это испытание рыбьего жира в капсулах. Было заявлено, что он улучшает успеваемость и поведение обычных детей. Ученые объявили, мы начали испытание. Все предыдущие дали положительный результат, и мы уверены, что это не станет исключением. Это само по себе должно вызывать подозрения. Если вы уже знаете результат исследований, нет смысла запускать новое. Либо вы изначально собираетесь подделывать результаты, либо у вас достаточно данных, чтобы больше не проводить исследования. Вот как проводилось исследование. Выбрали 3000 детей, давали им эти огромные капсулы рыбьего жира по 6 штук в день, а год спустя оценивали их успеваемость в школе, на экзаменах и сравнивали ее с результатами, которые предположительно должны были быть, если бы дети не принимали рыбий жир. У кого-нибудь есть хотя бы догадки, что не так с этим экспериментом? У кого-нибудь, кроме специалистов по клиническим исследованиям? Дело в том, что не было контрольной группы. Может, звучит немного заумно, но это научный термин. То есть дети просто пили таблетки, а потом их успеваемость улучшилась. Как это могло произойти, если не благодаря таблеткам? Может, они подросли? Все мы со временем развиваемся. И, конечно, работает эффект плацебо. Один из наиболее интересных в медицине. Речь не только о том, что после таблетки работоспособность растет или боль ослабевает. Речь о наших убеждениях и ожиданиях, о культурном значении лечения. И это продемонстрировал целый ряд увлекательных исследований, сравнивающих один вид плацебо с другим. Мы знаем, например, что две таблетки пустышки в сутки более эффективны от язвы желудка, чем одна. Две таблетки пустышки в день лучше одной. Это глупо до безобразия и смешно, но это правда. Из трех разных исследований, трех разных видов боли, мы знаем, что инъекции морской воды более эффективны для снятия боли, чем таблетки пустышки. То есть, чем таблетки, в которых нет лекарства. Но не потому, что таблетки не оказывают никакого эффекта, а потому, что инъекции воспринимаются как нечто более действенное. Итак, мы знаем, что нашими убеждениями и ожиданиями можно управлять. И именно поэтому лекарства сравнивают с плацебо. И в ходе исследования половина людей получает настоящее лекарство, а половина пустышки. Но это еще не все. Я только что привел вам примеры того, как журналисты, продавцы пищевых добавок и натуропаты могут исказить данные в своих целях. Особенно интересен тот факт, что фармацевтическая промышленность использует немного более сложные варианты тех же самых приемов и ухищрений, чтобы исказить доказательства, предоставляемые врачам и пациентам. А ведь мы принимаем на их основе жизненно важные решения. Во-первых, сравнение с плацебо. Вам кажется очевидным, что эффективность препарата нужно оценивать на фоне плацебо. Но во многих случаях это не так. Часто у нас уже есть эффективные лекарства, так что мы не хотим, чтобы новый метод лечения был лучше, чем ничего. Мы хотим знать, что он лучше, чем лучший из уже имеющихся. Несмотря на это, мы постоянно видим, что испытания по-прежнему выясняют эффективность препаратов по сравнению с плацебо. И вы можете получить лицензию на поставку лекарства на рынок, предоставив данные, что лечение всего лишь лучше, чем ничего. Но это не поможет врачу вроде меня принять решение. Это не единственный способ получить желаемый результат. Можно также фальсифицировать результаты, сравнивая ваш новый препарат с неэффективным лекарством. Можно дать конкурирующий препарат в слишком низкой дозе, так что люди не получат даже минимально необходимого, или настолько увеличить дозу препарата, что дело дойдет до побочных эффектов. Именно это произошло с антипсихотическими препаратами для лечения шизофрении. 20 лет назад появилось новое поколение антипсихотических препаратов, которые якобы грозили меньшим числом побочных эффектов. В ходе исследований новые лекарства сравнивали со старыми, которые давали в огромных дозах, 20 миллиграммов галоперидола в день. Было заранее ясно, что если давать препарат в такой высокой дозе, он вызовет больше побочных эффектов, и новое лекарство будет казаться лучше. Что интересно, 10 лет назад, когда закончился срок правообладания на рисперидон, один из первых антипсихотиков нового поколения, и его стало можно копировать, история повторилась. Все хотели доказать, что их препарат лучше, чем рисперидон. И вот проводится масса испытаний новых антипсихотических препаратов по сравнению с 8 миллиграммами рисперидона в день. Опять же, не безумно. Умная доза, не недопустимая, но практически на грани. В этом случае новый препарат обречен оказаться лучше старого. Неудивительно, что в ходе испытаний, финансируемых производителями, вероятность получить положительный результат в среднем в 4 раза выше, чем при независимом исследовании. Но, и это очень большое но, если проверить методологию исследований, финансируемых производителями, она оказывается и правда лучше, чем при независимых испытаниях. Как им это удается? Как можно объяснить это странное явление? Оказывается, происходит следующее. Негативные данные внезапно пропадают и не доходят до врачей и пациентов. И это самое важное в нашей сегодняшней теме. Последний жирный штрих в подделке доказательств. Чтобы оценить эффективность определенного лекарства, нам нужны все имеющиеся по нему данные. Есть два способа определить, пропали какие-либо данные или нет. Можно пользоваться статистикой или историей. Я лично предпочитаю статистику, поэтому сначала расскажу про нее. Это называется нормальным распределением. Нормальное распределение — отличный способ обнаружить, не пропали ли негативные результаты небольших испытаний. Это график всех испытаний, проведенных по определенному виду препаратов. Каждая точка на графике обозначает одно проведенное исследование. Наверху — наиболее крупные исследования, поэтому в них меньше ошибок, то есть там меньше ложных положительных и ложных отрицательных результатов. Поэтому они ближе расположены. Крупные испытания дают более точные данные. Если же рассмотреть нижнюю часть, с этой стороны вы видите ложные отрицательные результаты, а с этой — ложные положительные. Если есть систематическая ошибка, если небольшие исследования с отрицательным результатом пропадают, это можно увидеть по одному из графиков. Таким образом, испытания с отрицательными результатами, которые должны быть в левом нижнем углу, исчезают. Этот график демонстрирует наличие систематической ошибки в исследованиях систематической ошибки. Я думаю, что это самая смешная эпидемиологическая шутка, которую можно придумать. Так статистически доказывается пропажа данных. А что же насчет документальных справок? Все эти истории отвратительны. Есть такой препарат ребоксетин. Я сам назначал его пациентам. Но я очень дотошный врач. Я стараюсь следить за всей литературой по теме и разбираться в ней. Я читал о результатах исследований ребоксетина. Исследования были очень тщательными, а результаты сплошь положительными. Я не нашел ни одного изъяна. К сожалению, оказалось, что о большей части опытов просто умалчивали. 76% испытаний этого препарата держались в тайне от врачей и пациентов. То есть подумайте, если бы я подбросил монету 100 раз и имел бы возможность скрыть от вас половину результатов, я смог бы убедить вас, что у монеты с обеих сторон орел. Если убрать половину данных, мы никогда не узнаем, как на самом деле действует то или иное лекарство. Это не единичный случай. Около половины данных об испытаниях антидепрессантов были изъяты, но масштабы бедствия куда больше. Кокрейновский центр пытался получить необходимую информацию, чтобы увидеть реальную картину. Кокрейновское сотрудничество — это международное некоммерческое объединение, проводящее систематический анализ всех когда-либо опубликованных данных. Они должны иметь доступ ко всем результатам испытаний. Но в течение 3 лет компании, а также Европейское агентство лекарственных средств, скрывали от них данные. Эта проблема на сегодняшний день еще не решена. Чтобы показать, насколько это серьезно, возьмем препарат Tamiflu, на который правительства многих стран мира потратили миллиарды и миллиарды долларов. Они тратили бешеные деньги, чтобы доказать, что это лекарство снижает вероятность осложнений при гриппе. У нас уже есть данные о том, что препарат сокращает продолжительность гриппа на несколько часов. Но это не заботит ни меня, ни правительства. Мне очень жаль, если у вас грипп, я знаю, это неприятно, но мы не собираемся тратить миллиарды долларов, пытаясь уменьшить длительность симптомов на полдня. Мы выписываем препараты и делаем их аварийные запасы, если уверены, что они уменьшают количество осложнений, таких как пневмония или даже летальный исход. Отделение Кокрейновского сотрудничества по инфекционным заболеваниям, которое базируется в Италии, пыталось получить от фармакомпании внятную и полную информацию, чтобы сделать обоснованный вывод, эффективен ли данный препарат. Но получить ее так и не вышло. Это, несомненно, самая серьезная этическая проблема в современной медицине. Мы не можем принимать решения, не имея полной информации. После всего этого сложновато закончить на оптимистической ноте. Прибегну к афоризму. Я думаю, что солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство. Все, о чем я говорил, происходит на виду, но под защитным полем нагнетенного занудства. И несмотря на все проблемы в науке, лучшее, что можно сделать, это самим приподнять завесу и вглядеться в то, что за ней происходит. Большое спасибо.
Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.